говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. После выпуска новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Украина заявляет, что договорилась с Туркменией о поставках газа. В Шалинском районе Чечни ликвидирована база боевиков. В России в новогоднюю ночь будут дежурить 300 тысяч милиционеров. Украина договорилась с Туркменией о поставках 40 миллиардов кубометров газа по цене $50 за 1000 кубометров, сообщил в пятницу вечером президент Украины Виктор Ющенко. По его словам, это более половины потребностей Украины в газе на будущий год. Вопрос о поставках российского газа на Украину остается нерешенным. Очередной раунд двусторонних переговоров в Москве в четверг не принес результатов. «Газпром» настаивает на цене более чем в $200 за 1000 кубометров. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил.
В «Газпроме» состоялось заседание оперативного штаба, утвержден детальный план мероприятий по обеспечению бесперебойных поставок российского газа европейским потребителям. В случае, если в оставшиеся часы до начала Нового года Украина не подпишет контракт на закупку газа, 1 января в 10 часов утра по московскому времени будут полностью прекращены поставки газа потребителям Украины с территории Российской Федерации.
Сказал Алексей Миллер. Украинские власти считают цену на газ, предлагаемую «Газпромом», неприемлемой и выступают за постепенную либерализацию цен. Киев также не принял предложение Москвы предоставить ему кредиты для оплаты поставок газа по рыночным ценам. Министры энергетики стран Европейского Союза проведут 4 января экстренную встречу. В Европе опасаются, что конфликт Москвы и Киева вокруг поставок газа может дезорганизовать газовый транзит из России в европейские страны через украинскую территорию. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, ликвидирована база боевиков. В перестрелке убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. При пересечении границы Чечни с Дагестаном арестованы 2 жителя города Гудермес. При обыске у них обнаружены самодельные взрывные устройства, электродетонаторы и несколько килограммов тротила. В России в новогоднюю ночь будут дежурить около 300 тысяч сотрудников милиции, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Чекалин. По его словам, основное внимание будет уделено местам массовых гуляний. Сотрудникам милиции рекомендовано в праздничную ночь лояльно относиться к нетрезвым людям.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире, по уточненным данным, в результате операции египетской полиции погибли 20 беженцев из Судана. По сообщению Министерства внутренних дел Египта, полицейские пытались ликвидировать палаточный лагерь в городском парке, где обосновались беженцы. В столкновениях с обитателями лагеря пострадали более 70 сотрудников полиции. Власти возложили ответственность за жертвы на лидеров иммигрантов, заявив, что гибель людей произошла в результате давки и хаоса. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес заявил, что он шокирован случившимся. Ранее суданские беженцы в Египте обращались к ООН с просьбой помочь им найти убежище в другой стране. Палестинская полиция ведет поиски 3 британцев, сотрудницы правозащитной организации Кейт Бертон и ее родителей, похищенных в среду в секторе Газа, рассказывает Равшан Гусейнов.
В отличие от многих предыдущих похищений иностранцев в Газе, на этот раз никто не выдвигал условий для освобождения заложников. В лагере беженцев Рафах боевики бригад мучеников Аляксы, военизированные группировки правящей партии Фатх, также осудили похищение. Такие инциденты порочат нашу борьбу. Мы отвергаем любые мотивы похитителей и требуем освобождения заложников, заявил боевик в маске. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде в результате 2 взрывов по меньшей мере 5 человек погибли и 23 получили ранения. В течение нескольких минут в центре иракской столицы взорвались заминированная машина и минометный снаряд. По данным опросов общественного мнения, 60% испанцев выступают за закрытие границ страны для иммигрантов. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанцы полагают, что иммигрантов слишком много, и что из-за них в стране растет безработица и не повышается зарплата. Эти данные, полученные в результате опроса общественного мнения, вызвали недоумение иммигрантской общественности. Виктор Паскуаль, президент землячества Эквадора, самого крупного коллектива иммигрантов в Испании.
Информар de lo positivo que es la inmigración.
Следует информировать общество о роли иммиграции, к примеру, о том, что испанские женщины получили возможность работать, потому что есть кому присмотреть за их детьми. Не секрет и то, что иммигранты заняты на самых тяжелых работах, на стройке и в сельском хозяйстве. В последние 5 лет число иммигрантов в Испании из Африки, Латинской Америки и Восточной Европы удвоилось. Примерно 1/4 иммигрантов находится здесь нелегально. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Виталий Гайдук назначен вице-премьером Украины по энергетическим вопросам, сообщил в пятницу в интервью украинским телеканалам президент страны Виктор Ющенко. По его словам, главная задача нового вице-премьера – выйти через 4 года на независимый энергетический баланс Украины. До сих пор Виталий Гайдук был президентом консорциума «Индустриальная группа». Ранее работал в Министерстве топлива и энергетики Украины. В 2002-2003 годах был вице-премьером в правительстве Виктора Януковича. Главная задача властей Сербии в 2006 году – задержать бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, разыскиваемого Гаагским трибуналом. Об этом в интервью газете «Блиц» заявил премьер-министр Сербии Воислав Каштуница. Он, однако, опроверг сообщение о том, что Белград ведет с Западом переговоры об условиях выдачи Младича международному правосудию. Младич, как и бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, разыскивается по обвинению в военных преступлениях, в частности, в организации убийства 8000 мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня по всей России прокатилась волна протестов работников бюджетной сферы против наступления на их права. В общей сложности в массовых акциях участвовало 2 миллиона человек. Ситуацию обсуждаем с Еленой Дропеко, актрисой и заместителем председателя Домского комитета по культуре, депутатом от фракции КПРФ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, Елена Григорьевна, справедливы ли требования, высказанные сегодня бюджетниками?
Абсолютно справедливо. Государство является крупнейшим работодателем. Только 1 700 000 учителей работают сегодня в Российской Федерации. Сотни тысяч врачей, работников культуры. И сегодня самое тяжелое положение с заработной платой именно в бюджетной сфере. То есть государство, являясь крупнейшим работодателем, является и самым большим эксплуататором. И категорически отказывается увеличивать заработную плату в необходимых объемах. Те 20%, которые, значит, обещают прибавку к жалованию работникам бюджетной сферы, не решают проблему, потому что они практически полностью будут съедены инфляцией. Прошлой инфляцией, потому что не было давно повышения, и инфляцией, которая заложена в бюджете на 2006 год.
А недавно президент выступил с целой серией инициатив по улучшению благосостояния бюджетников. И как, по-вашему, в новом проекте бюджета на 2006 год они, по-вашему, не учтены?
Будет такое частичное повышение заработной платы определенным работникам, как бы определенным категориям. Ну вот, допустим, по врачам. Если прибавить заработную плату участковым врачам, то это очень хорошо. Но а как быть со специалистами? Гастроэнтерологи, кардиологи, они-то будут работать за нищенскую зарплату. У нас оперирующий хирург сегодня получает около 5000 рублей заработную плату. Мы считаем, что это абсолютно несправедливо, кроме того, что есть финансовые возможности у государства для того, чтобы повысить заработную плату всем работникам бюджетной сферы.
По мнению заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, инфляция намного опережает рост зарплаты.
Зарплату педагогам, учителям, работникам здравоохранения предлагают повысить 1.5 раза. Что такое повышение зарплаты в 1.5 раза? это в лучшем случае компенсация инфляции. То есть большая часть преподавателей, педагогов, работников культуры, здравоохранения как жила ниже прожиточного минимума, так и будет жить ниже прожиточного минимума. Стипендии студентов вузов вообще не планируют повышать. Мы часто проводим совместные акции протестов в защиту прав трудящихся и с представителями партии «Яблоко», и с представителями партии «Родина», и с представителями НБП. Я считаю, что чем шире будет объединение в защиту прав трудящихся, в отстаивании интересов людей, труда, граждан страны, тем более эффективно это будет.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателей Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Ну, это что-то такое невероятное. Одна рука дает, а другая тоже отнимает. А вот я вспоминаю, в советское время умеренные, маленькие, в общем-то, были зарплаты. Но, тем не менее, я неоднократно ездил в отпуск в Крым. Сейчас люди не могут этого себе позволить. Спасибо.
Ну, конечно, потому что выросли тарифы на железнодорожный транспорт. Во много раз выросла оплата жилья, оплата коммунальных услуг. В общем, везде цены растут, а заработная плата у нас остается, так сказать, по-прежнему низкой. Об этом и говорил Иван Мельников, об этом и говорили сегодня на акции протеста десятки тысяч людей, которые по всей России вышли бороться за свои права. Об этом вот уже, так сказать, постоянно говорит Ассоциация профсоюзов непроизводственной сферы, которая приняла решение о проведении акции.
Вы только что вернулись из Санкт-Петербурга. Как там прошла в городе на Неве акция вот сегодняшних бюджетников?
Ну, акция прошла организованно, хотя администрация сделала все возможное для того, чтобы ее сорвать. Было запрещено, так сказать, кроме пикетов, вот как бы массовые мероприятия проводить. Аргументом было то, что, так сказать, эти массовые мероприятия помешают дорожному движению. Кроме того, так сказать, антитеррористическая тема возникла, и поэтому пришлось, так сказать, пикетом бастующим погрузиться в автобусы и демонстрировать как бы из автобусов, перемещаясь. И, так сказать, ну, в общем, акция прошла так. Могла бы шире пройти, если бы вышли все, кто имел такую возможность и хотел.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа. Я пенсионерка, звоню по мобильнику, и мне не жалко своих собственных пенсионерских денег. Вот какое дело. Значит, госпожа Дропека, значит, недавно, в этом году, повысили зарплату госчиновникам, в том числе и депутатам Госдумы, в 4 или в 5 раз. Значит, на следующий год бюджетом предусмотрено увеличение расходов на администрацию президента в 1.5 раза, не на 10, не на 12%, а в 1.5 раза. И если учесть, какая у них зарплата, то это очень ощутимо. Ничего не говорится о том, что это увеличит инфляцию.
Вы собираетесь в бюджете оспорить вот эти проекты?
Да, мы совершенно согласны. Это правильная постановка вопроса. Кроме того, что численность чиновников у нас в 2007 году должна приблизиться к численности учителей. Представляете, 1 300 000 чиновников будет в Российской Федерации. Это произойдет вследствие, так сказать, изменения управления. Вы знаете, что входит в действие закон о разграничении, о местном самоуправлении, где появятся дополнительные места для чиновников. Мы голосовали против и боремся против этого, сколько возможно.
Депутат Государственной Думы, председатель партии пенсионеров, член Думского комитета по бюджету Валерий Гартунг констатирует равнодушие исполнительной власти.
Видимо, у правительства над головой не каплет, поэтому и не нужно ничего делать для бюджетников. Я считаю, что бюджетники так проживут. А деньги есть, только в следующем году поступит в стабилизационный фонд 1 000 000 000 рублей. Этого вполне хватит, чтобы и бюджетникам поднять зарплату в 2-2.5 раза, и пенсионерам минимальную пенсию сделать до прожиточного минимума.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Георгия Георгиевича.
Здравствуйте. Во-первых, спасибо вам, Владимир, что вы пригласили вот Дропека как представителя коммунистов. Я считаю, что коммунисты в настоящее время в наилучшей степени выражают интересы народа. Хотя раньше я их, конечно, критиковал за архипелаг ГУЛАГ и т.д. и т.п. А вопрос такой. Коммунисты хотели для народа, как говорится, очень важный референдум провести. Ну, известный референдум. Как с этим делом, товарищ Дропека, сейчас дело обстоит?
Референдум проводится, хотя он неофициальный. Нам запретили официально проводить референдум. Но наши группы по всей стране собирают мнение народа. Нам представляется, что все-таки мы должны найти какую-то форму сопротивления, понимаете? Вот референдум – это одна из таких форм сопротивления. Мы надеемся положить на стол правительству миллионы подписей людей, так сказать, против ухудшения их материального положения, против принятых антинародных законов последних лет.
Это будет народный референдум с той же повесткой дня.
Да.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Ирины.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот я хотела бы спросить у Елены Дропека, как она вот считает, не кажется ли ей, что, ну это тоже мое мнение личное, что наше правительство и мы живем как бы в разных государствах. Они совершенно не понимают, что такое получать там 3000 в месяц или 4000 и платить 1500 за квартиру, ну и так далее. Вот я говорю, что тарифы, они все время говорят, что в цивилизованных обществах, там в странах платят тарифы 100% ЖКХ и так далее, но они не считают наши зарплаты абсолютно.
Я с вами совершенно согласна. Я сейчас летела в самолете вот из Петербурга и читала газету местную, где учительница пишет, что она одна воспитывает 4 детей, и на свою учительскую зарплату, естественно, не может их содержать достойно и даже не может платить за квартиру, и поэтому ее сейчас грозятся выселить из квартиры. Это очень большая беда. Но в правительстве, в Российской Федерации, тоже есть разные блоки. И вот если иметь в виду, допустим, наш социальный блок, то я хочу сказать, что и вот министр культуры, и министр образования пытаются биться с нашим экономическим блоком. Вот кто нас действительно не слышит, это Министерство экономического развития и Министерство финансов, которые все предложения профильных министерств социальных отметают. И вот сейчас при принятии бюджета были внесены поправки и от Министерства культуры, и от образования, и профильные комитеты Государственной Думы внесли поправки об увеличении заработной платы, так сказать, денег на образование и здравоохранение. Но Министерство финансов нас не поддержало. Поэтому внутри правительства тоже идет борьба.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем радиослушателя Евгения из Ельца.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, у меня небольшая реплика. Слово «бюджетники» мне очень не нравится. В общем-то, кто эти люди? Это ведь самая обученная, самая интеллигентная часть нашей, в общем-то, нации, России. И вот смотрите, ну неужели они, вместо того, чтобы протестовать, неужели они не могут, используя свой интеллектуальный баланс, используя вот это вот свои, в общем, возможности интеллектуальные, неужели они не могут объединиться, дабы пополнить ряды депутатов самых разных уровней, потому что они учат наших детей, они лечат нас. Это же самые уважаемые люди.
У нас достаточно большое количество и врачей, и учителей, особенно в местных органах власти. Но так устроена наша система управления в Российской Федерации, что решения принимают все-таки не депутаты, а исполнительная власть. Она сегодня у нас как бы определяет погоду в государстве. Хотя вы совершенно правы. У нас часто раздаются голоса, так сказать, народ, спаси интеллигенцию. И я с вами согласна, что наша интеллигенция должна выйти из состояния социальной анемии и возглавить борьбу народа за его социальные права. Это опыт мировой, когда, так сказать, вот, объединяясь в профсоюзы, в партии, люди борются за свои социальные права. Мы пока только начали эту дорогу. Нам еще предстоит многому научиться.
Спасибо. Программу «Грани времени» мы продолжим через минуту.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в воскресенье в 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Депутат от КПРФ Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, утверждает, что власть обманула ожидания работников бюджетной сферы.
Обманутыми чувствуют себя не только российские бюджетники, но и гораздо более широкие слои трудящихся России. Российские бюджетники в более худшем положении, чем какие-то другие, может быть, слои. Особенно на фоне тех повышений, беспрецедентных, я бы сказал, которые проводятся для чиновничьего аппарата. Но с нашей точки зрения, ядро сопротивления может быть только организованное сопротивление трудящихся, прежде всего, на производствах. Профсоюзное, стачечное, забастовочное движение. Оно может обрастать более широкими слоями граждане, там, ветераны, пенсионеры, студенты и так далее. Но ядром должно быть сопротивление трудовых коллективов.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушницы Виктории.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такого характера. Я, во-первых, хотела бы спросить наших депутатов Государственной Думы, не стыдно ли им получать такую зарплату на фоне такой вот, ну, можно сказать, что всеобщей нищеты. И правительство спросить тоже о том же.
Вы совершенно правы. Конечно, стыдно. Хотя должна вам сказать, что как бы депутаты-коммунисты на свою заработную плату, так сказать, содержат практически, так сказать, и партийные структуры, и многие, так сказать, общественные организации, очень много фондов. К нам ведь люди приезжают со всей страны. Иногда люди приехали, а вот уже оплатить обратный билет им денег нет. Поэтому вот скидываемся, собираем эти деньги. Но это правильная постановка вопроса, потому что исполнительная власть и законодательная власть должна жить так, как живет ее народ. Только тогда она поймет боли и беды народа. Но нас сегодня, вы знаете, в Государственной Думе меньшинство патриотов, коммунистов, вот, Родины, то есть тех, кто пытается бороться. Но ведь выбирала Государственную Думу население, вот такую Думу, такую законодательную власть вы себе выбрали.
Слушаю москвичку Людмилу Михайловну. Здравствуйте.
Вы знаете, я хотела бы сказать такую вещь, что, ну, во-первых, фракция коммунистов, я, так сказать, знакома немножко с их программой, как говорится, вперед-назад, в то самое будущее, которое мы уже проходили 70 лет на это самое. Это первое. Второе. До тех пор, пока у нас будет президент Путин, с его, так сказать, силовым блоком и администрацией. Мы так и будем. Никакие нам эти самые... не поможет ничего.
Завтра предстоит обсуждение второго чтения бюджета. Какие поправки собирается ваша фракция внести?
Ну, во-первых, резкое увеличение вообще, так сказать, на социальный блок средств в бюджете, потому что, ну, допустим, даже то, что мы обязаны выполнить, мы сегодня не можем выполнить. Последний энергетический кризис, который произошел в Москве, вот, так сказать, в Туле и окрестностях, показал, что у нас нет автономных, допустим, систем энергоснабжения наших учреждений. А это обязательно должно быть на случай, так сказать, всяких аварийных ситуаций. Вот нам на это нужно 1,5 миллиарда рублей. Для того, чтобы перейти на, так сказать, заработную оплату по профессиональному признаку, то есть вот разработанные эти новые методики, нам нужно 4,3 миллиарда рублей. Для того, чтобы повысить заработную плату федеральным учреждениям культуры, нам нужно тоже около 4 миллиардов рублей. Вот это все вместе получается, так сказать, около 12 миллиардов рублей. Нам нужно вот первой необходимости затраты. Эти все поправки записаны и внесены в Государственную Думу. Но боюсь, что Государственная Дума этого созыва при таком, так сказать, превалировании правительственной фракции вряд ли примет наши поправки.
Слушаем Владимира, радиослушателей Саратовской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот смотрите, какая ситуация, например, в Чехии сейчас происходит. Врачи оттуда бегут на Запад, потому что они там востребованы, они квалифицированы. Что у нас в России? Мне 54 года, и я говорю о том, что я вижу. Я ни разу в жизни не видел честного милиционера, судью или прокурора. Я ни разу не встречался с честным, совестливым чиновником. Крайне редко видел хороших учителей и один раз в жизни квалифицированного врача. Так за что, извините меня, им всем чехам добавлять зарплату?
Ну, как-то очень резко вы по поводу наших, так сказать, работников. Есть у нас и честные милиционеры, и хорошие врачи, и талантливые учителя. Тут я с вами согласиться не могу. Талантов в России как раз очень много. Другое дело, что вы правы в другом, что коррупция поразила сегодня всю вертикаль власти, что сама власть сегодня стоит на этой системе. Системе коррупции, системе откатов, системе, так сказать, возвратов. И это очень большая беда. Беда, с которой не может не согласиться даже президент и его администрация. Ведь говорят, что, так сказать, эти цифры были опубликованы, что около 30, так сказать, миллиардов, по-моему, у нас денег идет на вот взятки чиновникам. Это безумные деньги. И здесь, наверное, нужно проявить политическую волю президенту, правительству, так сказать, ну и нам, конечно, и ввести жесткую, так сказать, систему контроля. А между тем, закон о противодействии коррупции вот уже третий созыв не может преодолеть Государственную Думу. Никак его, так сказать, не согласовывают, чтобы принять. Хотя такие законы, аналогичные законы, существуют во многих европейских странах.
Слушаем Надежду, радиослушницу из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Елена Григорьевна. Скажите, пожалуйста, вот как, по-вашему, увидеть такие плакаты, да, там, учителям, врачам достойную зарплату? Ведь действительно один из позвонивших сказал, что это грамотные люди, и они, видимо, могут посчитать, сколько, что это такое достойная зарплата. Вот как, по-вашему? Спасибо.
Эта зарплата должна удовлетворять потребности человека не только, так сказать, биологические, но и духовные потребности. Именно поэтому мы, допустим, требуем внести в потребительскую корзину услуги учреждений культуры, потому что не только единым хлебом жив человек. И на трехсторонней комиссии между правительством, профсоюзами и работодателями, так сказать, постоянно боремся за то, чтобы заработная плата была намного выше прожиточного минимума. Ведь об этом и президент говорил в своем послании, что в два раза повысить. Таким образом, получается, что наше Министерство финансов и Министерство экономического развития, которые предлагают нам бюджет от имени правительства, не выполнили прямого распоряжения президента. Они сейчас лукавят, они говорят, что вот, а мы же повысили там некоторое время назад, и вот если суммировать это с тем... Это, конечно, такие разговоры в пользу бедных, я бы сказала.
Слушаю москвичку Татьяну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что вам трудно сейчас что-либо сделать для пенсионеров, для бюджетников, но именно вы, фракции коммунистов, в 94-м году проголосовали за безумные льготы, за 75% пенсии от зарплаты, за увеличение срока службы, и подтвердили это еще в 99-м году. Не стыдно?
Я думаю, Елена Григорьевна тогда не была депутатом.
Да, я не была тогда депутатом, это как бы не имеет... Но на самом деле это не имеет отношения к депутатам. Это речь шла вообще о государственных служащих. И вот по закону о госслужбе это относится ко всем государственным служащим. 75% от зарплаты будут получать все, кто имеет стаж государственной службы. У нас на государственной службе ведь зарплаты очень маленькие. И поэтому во всех странах мира это компенсируется социальным обеспечением государственных служащих. Вот этим, наверное, руководствовались мои коллеги, когда выносили это на обсуждение.
Напомню, что вместе с депутатом Еленой Дропеко, актрисой, заместителем председателя Домского комитета по культуре, обсуждаем сегодняшнюю акцию протеста работников бюджетной сферы, которая прошла по всей России и собрала 2 миллиона человек. А сейчас прервемся на краткие новости.
Болезни и медицина – вечные спутники человечества. Каждую субботу с 13 до 14 часов в программе «Ваше здоровье» гости Ольги Беклемищевой, лучшие московские врачи, расскажут о том, как избежать или как вылечить, если это необходимо, самые серьезные болезни. Повтор вечером той же субботы в 22 часа. Слушайте «Радио Свобода» и не болейте.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Украина договорилась с Туркменией о поставках 40 миллиардов кубометров газа по цене $50 за 1000 кубометров, сообщил в пятницу вечером президент Украины Виктор Ющенко. По его словам, это более половины потребностей Украины в газе на будущий год. Вопрос о поставках российского газа на Украину остается нерешенным. Министры энергетики стран Европейского Союза проведут 4 января экстренную встречу. В Европе опасаются, что конфликт Москвы и Киева вокруг поставок газа может дезорганизовать газовый транзит из России в европейские страны через украинскую территорию. В Карачаево-Черкесии убит начальник местного ГИБДД майор Руслан Мамчуев. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в городском отделе внутренних дел, майор был застрелен неизвестным, когда ставил свою машину в гараж. В Шалинском районе Чечни, вблизи селения Автуры, ликвидирована база боевиков. В перестрелке убиты 2 маджахеда, ранены 3 военнослужащих. В России в новогоднюю ночь будут дежурить около 300 тысяч сотрудников милиции, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин. В Каире, по уточненным данным, в результате операции египетской полиции погибли 20 беженцев из Судана. По сообщению МВД Египта, полицейские пытались ликвидировать палаточный лагерь в городском парке, где обосновались беженцы. В столкновениях с обитателями лагеря пострадали более 70 сотрудников полиции. В Багдаде в результате 2 взрывов по меньшей мере 5 человек погибли, 23 получили ранения. Виталий Гайдук назначен вице-премьером Украины по энергетическим вопросам. До сих пор Гайдук был президентом консорциума «Индустриальная группа», а в 2002-2003 годах был вице-премьером в правительстве Виктора Януковича.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с депутатом Еленой Дропеко обсуждаем итоги сегодняшней массовой акции протеста работников бюджетной сферы. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушницы Натальи.
Здравствуйте, Елена. Вот уже я, может быть, повторюсь, но немножко в другом ключе. Тут звонил вот мужчина, что он не видел никогда честного милиционера, честного учителя. Это, конечно, чересчур, но я вот что хочу сказать. Моя мама вчера пошла в поликлинику. Маме 70 лет, она онкологическая больная. С тем, чтобы ей по соцпакету выписали хоть какое-нибудь лекарство. Врач ей сказал, не надо ничего, вы себя и так нормально чувствуете. Отправила ее. Пришлось сегодня мне ехать в поликлинику, устраивать скандал, идти к главврачу, требовать. После этого выписали 7 рецептов. То есть оказалось, что нужно 7 лекарств. Так вот, таким врачам, а таких сплошь и рядом, лично мне не дали на днях направление бесплатное на УЗИ. Я должна была 250 рублей платить. Выяснилось потом, что зря, что, оказывается, обязаны были дать мне направление при моем заболевании. И это просто сплошь и рядом. Подарки, взятки, коробки. Это, я не знаю, это не коррупция, это, наверное, еще просто, ну, бессовестные люди. И...
Да, конечно, отчасти вы правы, но вот у меня есть приятельница, она зам главного врача поликлиники, и это, конечно, большая беда, потому что им выделяют там 600 тысяч рублей, которые заканчиваются в первые 10 дней существования. И больше на эту поликлинику не выделяют, понимаете? То есть они не имеют права больше расходовать. И это тоже связано, так сказать, с центральной властью, которая недостаточно финансирует эти поликлиники. Ведь бесплатного ничего не бывает. Выписывают как бы бесплатные рецепты, но все они учитываются в результате.
Лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов считает, что бюджетники откровенно нищают.
В целом, заработная плата в России миллионов и миллионов трудящихся, не только бюджетников, утратила свою покупательную способность, по нашим расчетам, на 2/3 по сравнению с 1991 годом. А во-вторых, дороговизна постоянно, инфляция съедает ту надбавку, которую определило правительство работникам бюджетной сферы. Нарушается Конституция. У народа отняли право голосовать по одномандатным округам, отняли право избирать глав субъектов федерации, отняли право выдвигаться кандидатам по принципу самовыдвижения, фактически отняли право на референдум. Народ остается бесправным.
Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Курской области.
Здравствуйте, уважаемые господа. В России за тысячелетия ничего не меняется. Как говорили раньше и писали писатели, тьма власти и власть тьмы. Те же борзые щенки, и если человек помреть, то и так помреть. Дорогих лекарств не применяют, и земляники, и держи морды, и все это есть и есть. И до сих пор эти скорой помощи не то, что там не лечат, а даже не хотят выносить человека и, так сказать, грузить его в транспорт. Но я не об этом. У нас во всех цивилизованных странах, чтобы поднять зарплату чиновникам, можно это сделать, но только следующим за вами. Себе никак нельзя. Это всегда так было. У нас и то не так. Я буквально хочу сказать, что военнослужащие – это такая вот каста непонятная. Все кое-что приватизировали. Саху деревянную, клочок земли. Военнослужащий не мог приватизировать ни патронов, ни пушек, ничего. У него отобрали все. Сейчас бастуют военнослужащие РВСН, которых отобрали, не дали квартир. Если сказали, кто и что и получит, то их не приватизировать нельзя ничего. Но там кабала страшная. Наш президент и все остальные обещали 1 сентября, вот в течение нескольких лет, и под этими лозунгами все рассказывали и шли на выборы, что обязательно в этом году подымут какую-то там 15%. Забыли и не напоминают.
Как вы считаете, кто следующий вот выйдет на улицы России в борьбе за свои права?
Думаю, что у нас самые обездоленные сегодня, это, конечно, сельские труженики и сельская интеллигенция. Потому что по последним, вот, так сказать, законам у них отняли даже последние льготы, которые были закреплены, и самая низкая заработная плата сегодня на селе. У нас в бюджете, вот я посмотрела в законе о бюджете, есть такая программа социального развития села. И там заложены какие-то очень небольшие деньги. И постоянное сопротивление, так сказать, выделять какие-то... А это основа жизни России. Потому что если, так сказать, обезлюдят деревню, перестанут, так сказать, рождаться в деревне дети, то это будет очень большая беда. Ну и, конечно, следующими, может быть, действительно выйдут силовики. Потому что вот анализ, допустим, бюджета оборонного, который у нас резко увеличен, показывает, что в основном мы увеличиваем деньги на заработную плату, там, вещевое довольствие, денежное довольствие внутренним войскам и как бы службам всякой внутренней безопасности. А вот сама оборона страны, она, конечно, сегодня недостаточно финансируется.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушницы Лидии.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот известно, что коррупция составляет у нас в стране чуть ли не треть бюджета. Это, конечно, недоработка нашего правительства, парламента и прочих руководящих людей. Поэтому стоит изъять из их зарплаты эти суммы и раздать на повышение зарплаты бюджетникам.
Это хорошая идея. Мы с ней совершенно согласны. И вот суть наших поправок, которые мы вносили вот сейчас в Государственную Думу, собственно, в этом и состоит. Сократить деньги на госуправление в Российской Федерации и за счет этого увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы. Вы просто точно сформулировали нашу поправку.
Слушаем вопрос от Николая Александровича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Тут прозвучало слово «система». Ну, понятно, что систему наверное, определяют какие-то основные законы. А почему вот про это не слышно? Почему у нас говорят про принцип коррупции, система, всю нашу систему пронизает коррупция, и вообще коррупция стала системой. А систему определяет основной закон. И вообще основные законы. Вы посмотрите Трудовой кодекс, вы посмотрите Конституцию. Это же преступные, именно коррупционные законы. Я в любом суде могу это доказать. Но вы почему-то про это не говорите.
Но я с вами не совсем согласна. В Конституции у нас записано, что Россия является социальным государством. А стало быть, должна быть как бы направленность бюджета, направленность силы всей, так сказать, на развитие социальной сферы государственной. Просто не выполняется Конституция в Российской Федерации. Здесь мы, наверное, должны спросить с ее гаранта. Как же так случилось, что социальное государство сегодня отнимает у своих граждан социальные права?
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает сегодняшнее положение дел итогом реформ.
Это абсолютный результат безобразной, отвратительной, антирусской, антинародной, антисоциальной политики нашего правительства, которое является никуда не годным и которое предпочитает вкладывать деньги в стабилизационный фонд вместо того, чтобы действительно пойти навстречу людям. Я думаю, что стабилизационный фонд, а также огромное количество прибыли, получаемое от продажи природных ресурсов, должно немедленно быть перечислено в пользу бюджетников. Это императив социальной политики. Но у нас во главе правительства, что в экономическом блоке стоят, находятся либералы. По сути дела, сегодня либералы против русского народа. И в лице бюджетников поднимает голову и их требования русский народ, чья идентичность не сопряжена с социальной справедливостью. Бюджетник на следующем этапе, да и сейчас, она требует просто головы Грефа. То есть смерть Грефу. Вот какой лозунг сейчас. Смерть Грефу, смерть либерализму в России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Киры.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Меня зовут Кира. Я из Жупинска.
А.
Вот у меня вопрос к вашей гости. Лена, вы в Думе курируете культуру. Библиотеки к вам эти относятся? Библиотеки?
Да.
Да.
Вы знаете, что там зарплату библиотеки с высшим образованием 1680 рублей. Это государственное предприятие. И в год, соответственно... Ведь библиотекарь получает только 20 тысяч рублей. Вот у нас есть такой Чубайс, у которого менеджеры получают годовое вознаграждение 300-500 тысяч долларов в год. И Чубайс умудрился в прошлом году получить себе плюс годовому вознаграждению премию за свою работу 1 000 000. Вот скажите, из какого кармана? Это тоже государственное предприятие, вот то, которым руководит Чубайс, РАО ЕС. Они там ворочают миллионами долларов, а вот библиотекарь получает 20 тысяч рублей.
Вы совершенно правильно ставите вопрос. Трагедия наша в том, что мы имеем дело с антинародным государством. Вот так оно построено, что чубайсы могут получать сотни тысяч, а библиотекарь, который, так сказать, занимается святым делом, получает вот 1000 с небольшим. Мы поставили сегодня вопрос о том, что в федеральных учреждениях культуры у нас заработная плата зачастую ниже, чем в районных. Особенно это касается Москвы, Санкт-Петербурга, вот крупных наших мегаполисов, где существуют губернаторские надбавки, так называемые. Да? И вот я разговаривала с директором исторической библиотеки, где уже некому работать, там специалисты разбегаются из отделов. Высококлассные специалисты из особо ценных объектов уходят, потому что там заработная плата очень низкая. И, конечно, мы поставили этот вопрос и перед Министерством культуры. Министерство культуры, в свою очередь, запросило деньги у Министерства финансов, а Министерство финансов сказало, не будет вам этих денег, и если вы хотите повышать заработную плату, сокращайте количество рабочих мест. Слишком у вас деятелей культуры, работников культуры, культуры много, вас меньше должно быть. Вот это возмутительная совершенно постановка вопроса, с которой мы, конечно, не соглашаемся и будем продолжать требовать, так сказать, увеличения заработной платы.
Слушаем москвичку Ольгу Ивановну.
Добрый вечер, Владимир. Да. Добрый вечер, Елена. Вашу передачу пора называть не для жалоб, а предложений. Что есть дельные предложения, в основном жалобы идут. А у меня вопрос к Елене такой. Елена, откуда у нас взялось вот это слово «бюджетники»? Что это за каста новая, которая появилась в связи там с перестройкой или что-то? И насколько я знаю, в Соединенных Штатах все люди, которые работают на государство, будь то государственная поликлиника, больница, университет, библиотека, полиция, армия, это все госслужащие.
Да, мы ставили об этом вопрос, о том, чтобы признать всех, кто работает на государство, государственными служащими, но вот пока не получили поддержки ГПУ президента, это главное правовое управление президента. Вот они разделили нас на такие касты, каста управленцев и каста как бы служащих. Поэтому вопрос ваш совершенно верный, я могу только сказать, что я с вами совершенно согласна. Кроме того, что у нас есть прецедент еще, так сказать, до Великой Октябрьской социалистической революции в царской России, так сказать, существовала, по-моему, такая система, когда учителя считались вот как бы государственными служащими, получали государственную пенсию и, так сказать, и заработную плату достаточно достойную, на которую можно было даже многодетную семью содержать. Я вот помню, так сказать, инспектором училищ был отец Владимира Ильича Ленина и большую семью содержал на эти деньги. А когда умер, так вдова на эту пенсию содержала. А у нас сегодня сам себя не может содержать человек, не говоря уже о семье.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот к вопросу о царской России. Ваши единомышленники, Елена, в начале века применяли такую форму борьбы, как выход из Госдумы. При этом, конечно, звучали доводы о продолжении работы в этой Думе. Мне интересно было узнать, какие доводы у вас за продолжение коммунистов работы в Думе?
Ну, ради точности скажем, что был бойкот выборов в Думу со стороны большевиков, а уже потом, когда их избрали в Думу, то их просто арестовали за то, что они проголосовали против военного бюджета. Добровольно никто из Думы не уходил.
Да, и на 3 месяца отправили в тюрьму. Дума является трибуной, с которой мы можем говорить. Вот если бы я не была сегодня депутатом, то вряд ли предоставили бы мне, так сказать, возможность говорить сегодня в эфире. Кроме того, у меня есть доступ к информации. Если я депутат, то я могу запросить любую информацию из любого государственного источника и ее получить. У меня есть возможность иметь общественные приемные и помощников, которые как бы озвучивают мою позицию и помогают мне в работе. А кроме того, есть реальная возможность влиять на процессы, которые происходят. Ну, например, наши переговоры, вот в частности, мои переговоры с Министерством экономического развития, с Министерством регионального развития по закону о местном самоуправлении привели к тому, что министерство согласилось с нашими доводами и готовы принять наши поправки, которые касаются обязанностей муниципальной власти обеспечивать услугами культуры, учреждений культуры своих граждан. Таких полномочий не было. В этом законе совершенно забыли о том, что в России существует 2500 муниципальных музеев. И чиновник, который отвечал за принятие этого закона, он согласился с тем, что он просто не знал о том, что краеведческие музеи в городах, они все муниципальные, как правило. И так сказать, нам удалось его убедить. Стал ли бы он со мной разговаривать, если бы я не была депутатом Государственной Думы? Наверное, нет.
Депутат Московской городской думы Евгений Бунимович, сам учитель и заслуженный учитель России, солидарен с протестующими.
Требования профсоюзов, мне кажется, весьма скромными. Если предложение заключается в том, что в 1,5 раза увеличить зарплату учителя в этом году и в 1,5 раза на будущий год. Просто чтобы для оценок было понятно, из этого следует, что просто учителя в провинции, которые сейчас получают в среднем 3700, через 2 года будут получать так, как сегодня московские учителя, то есть 9500 примерно. Вот все, что требуется сегодня учителя. Если бы образование, здравоохранение и социальные программы на самом деле являются приоритетом, то в бюджете были бы просто другие пропорции. И тогда бы эти требования, которые сегодня мы выдвигали на митингах, они бы просто были реализованы в бюджете, и вопроса бы не было.
Слушаю вопрос от Владимира из Санкт-Петербурга.
Добрый день. Мудрая пословица гласит: смотри в корень. Ведь корень зла в чем заключается. Только обязательно меня выслушайте, постараюсь быть кратким. Вот тут один человек из нескольких отставил русскость. Вот русские, русские. Ведь это жизнеприлагательное, это не национальность. Отвечает на вопросы, чей какой. Чей деревенский, а какой это некультурный. Юридический homo rusticus. понимаете? И вот пока в России русский дух, пока в России Русью пахнет, жизнь будет только ухудшаться. Это вот корень зла, первопричина. Власть уже давно махнула на все это, потому что это не переделать. Я не знаю, какие войны, какие гитлеры нужны, чтобы все это уничтожить.
Ну, мне страшно слушать просто ваше предложение уничтожить русскость. Я считаю, что как раз это основа нашего выживания. И опыт показывает, что уважение к образованию, к культуре, к забота о здравоохранении сегодня стало главной заботой местной власти. И вот когда ездишь по субъектам федерации, то видишь, что местная эта власть бьется изо всех сил для того, чтобы удержать социальные какие-то вот услуги населению на достаточно высоком уровне. И проблема у нас как раз вот с федеральной властью, с генеральной линией, которая формирует правительство Фродкова. Именно поэтому мы ставили вопрос о, так сказать, о его отзыве этого правительства. Россия совершенно замечательная страна своим многообразием. Была вот в Чувашии. Какой замечательный, какой прекрасный народ. Не имея ни нефти, ни газа, ни алмазов на своей территории, они, так сказать, достойно живут сегодня. Строят новые города, у них работают заводы, у них нет такого количества безработицы, у них порядку больше. И не такое, так сказать, и вороватого чиновничества я там не видела. Так что вот в Татарстане, вот сейчас на тысячелетие Казани мы увидели замечательное, так сказать, состояние просто культуры, уважение к своему национальному языку, национальной культуре и в то же время уважение к русской культуре. Поэтому наше богатство – это наше многообразие России.
Сегодня, кстати, примешалась еще к сегодняшней акции ленинской темы. Из рядов митингующих, особенно из колонн КПРФ, звучали лозунги о неприкосновенности усыпальницы вождя. Как вы расцениваете эту проблему?
Ну, здесь есть два аспекта. Значит, первый – политический, а второй – как бы культурологический. То, что касается политического вопроса, я считаю, что Ленин по-прежнему остается одной из самых влиятельных политических фигур современности. Это показывают и все опросы, так сказать, во всем мире. Он входит в десятку самых известных политиков всех времен и народов. И в нашей стране сегодня опросы показывают 50-50, как бы отношение к ему положительное и отрицательное. То есть это ударит больно по, так сказать, 50% людей политически активных и вызовет, наверное, социальное негодование. Поэтому я бы не рисковала на месте правительства сегодня этим заниматься. Культурологический аспект этого вопроса. Красная площадь со всеми памятниками и захоронениями, которые находятся на ее территории и на территории Кремля, является памятником всемирного значения, находящимся под охраной ЮНЕСКО. И любое вмешательство, так сказать, это будет нарушение Гаагской конвенции, которую Россия подписала и которую она обязана выполнять по сохранению памятников всемирного значения.
Сенатор от Республики Тува Людмила Нарусова настаивает на идее перезахоронения Ленина.
Впервые предложение захоронить Ленина на Волковом кладбище в Петербурге сделал мой муж Анатолий Александрович Собчак на съезде, еще будучи членом Верховного Совета СССР в сентябре 91 года. Именно он говорил о том, что негоже, что на Красную площадь, где проводятся фестивали, концерты рок-музыки, всякие увеселительные мероприятия, салюты и фейерверки, Красную площадь превратили в погост. По сути дела, даже сторонники того, чтобы Ленина уважать за его деяния, не предают его тело земле и таким образом его наказывают. Естественно, я считаю эту идею Анатолия Собчака абсолютно правильной.
Слушаем москвича Ивана Петровича. Погромче.
Алло.
Добрый вечер.
Ну вот по поводу проблемы Ленина. Вопрос к Бертрану Расселу, кого он считает величайшим гением 20 века. Бертран Рассел назвал Владимира Ильича Ленина своего идейного антипода и добавил, ну, к сожалению.
Ну, кстати, идейный антагонист Ленина именно поэтому его перезахоронить, так что тут большого противоречия нет. Слушай, москвичку Людмилу Павловну. Да-да-да.
Добрый вечер. Знаете, я хотела бы вот дать небольшую реплику по поводу разделения наших людей на бюджетников, на государственных служащих. Но делят не только живых, но и мертвых. Дело в том, что Дума принимает законы о захоронении участников войны. И получается так, что человек, прошедший всю войну, не попадает в число как бы привилегированных мертвецов. Люди, которые прошли тоже войну и умерли до 1 января 93 года, вот эти люди, участвующие в войне, как бы имеют право, и на самом деле имеют это право, на оформление участка захоронения довольно неплохими памятниками.
Ну, все предложения эти выходят из Совета по делам ветеранов Государственной Думы, где генерал Куликов их аккумулирует. Это предложения ветеранских организаций. Поэтому я даже спорить тут не буду, я не специалист в этом вопросе. Но я считаю, что все, что можно сделать для тех, кто еще остался в живых, надо делать. Все, что можно сделать для увековечения памяти, конечно, тоже надо делать. Тем более, что это не такие большие деньги.
Слушаем вопрос от Риммы, радиослушницы из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Я хотела вам сказать о том, как с тех пор, как воцарился у нас губернатор Матвиенко, стали уродовать наш город. А наш город входит целыми ансамблями в номинации ЮНЕСКО. Появляются какие-то безобразные колпаки на зданиях, на Исаакиевской площади. И не только. На Фурштадской улице. Город превращается в какое-то безобразие. А он целыми ансамблями входит именно в номинацию ЮНЕСКО. Вот что вы можете сказать о том, как работает
Ну, ваше негодование, наверное, надо отнести все-таки к комитету по охране памятников, который возглавляет Дементьева Вера Анатольевна. И вот если у вас есть какие-то по этому поводу неудовольствия, надо, наверное, их отправить туда. Есть у нас ВАОПИК, это общественная организация по охране памятников истории и культуры, которая входит в общественный совет при губернаторе. И, наверное, если вы считаете это возможным, можно было бы, так сказать, обсудить вот вместе с общественностью эти вопросы.
Слушаем москвича Артура.
Алло, здравствуйте. Ну вот не могли бы вы обрисовать, в принципе, какую-то политическую перспективу? Вот Путин заявил, что сидит на чемоданах, и, в общем, видимо, каких-либо изменений в социальной политике и вообще в ситуации в стране, видимо, не предвидится кардинальных. Но все-таки вот в начале следующего цикла выборного возможно ли объединение КПРФ и Родины, и чтобы этот блок возглавлял Рогозин?
Ну, вряд ли такое получится. Рогозин мне очень нравится. По-моему, он такой очень перспективный политик. Но боюсь, что Геннадий Зюганов своей позиции не сдаст. Мы с ним из-за этого рассорились. Вы знаете, да, что мы в разводе с Геннадием Андреевичем Зюгановым именно по этому вопросу, потому что мы считали, вот как бы я и мои единомышленники, что нужно аккумулировать все патриотические, все левые силы и, так сказать, не торговаться за первенство в этом смысле, а бороться всем миром за социальные права трудящихся. Ну вот Геннадий Андреевич с нами не согласился, поэтому у меня с ним проблемы случились. Что касается выборов, то, так сказать, будущих, тут загадывать очень сложно. Как говорила Алиса в «Стране чудес», у нас все чудесатие и чудесатие, понимаете, в стране. Поэтому может случиться все что угодно. И тут даже опытные политологи и опытные аналитики не могут предугадать, что же власть, так сказать, учудит накануне выборов. То ли объединиться с какой-нибудь республикой, там, Беларусь или Узбекистаном, создаст новое государство, то ли мы станем парламентской республикой, то ли сделают какого-нибудь, так сказать, назначенца, уже, так сказать, указывают на некоторых политических деятелей, что вот он будет преемником. Здесь вот я не берусь делать прогнозы.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была депутат Елена Дропека. Обсуждали массовые акции протеста бюджетников. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Клотоверцева и Марк Штильман.
Вы как депутат Верховной Рады понимаете, кто что украл у Украины?
Мне интересно, кто ворует, когда речь не идет о взяточничестве и так далее. Его надо доказывать.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 5955, 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».